Я вам расскажу пару тайн. На самом деле, вы собрались, чтобы услышать тайны, так или нет?
Самый главный секрет.
А?
Самый главный секрет.
Ну, конечно. Значит, вы знаете, в какой период истории еврейского народа мы находимся? Как он называется? Я попрошу вас, говорите культурно. Икве ты дымящих. Да? Значит, что это значит? Ну, не все сразу.
Ну, уже щекотит.
Ой, и об этом еще говорил Хофец Хаим, что мы находимся в период перед приходом Машиаха. И это период особенный. А вы знаете, что Хофец Хаим умер чуть меньше 100 лет тому назад, когда Гитлер пришел к власти. Хофец Хаим, которого еврейский народ называл Саба Кадиша. Ну, как бы перевести на русский, это будет святой старик, дедушка. Да. Он уже говорил, мы находимся в периоде Икве де Машиах. Что это такое? Представьте себе, человек находится в темной комнате, а в другой комнате, в зале, там яркий свет. И маленькая щелочка, дверь чуть-чуть открыта, уже пробивается сюда. То, что происходит даже здесь, на наших глазах, сотни человек собрались или соберутся. Так должно быть. Пока избраны только те, которые... Представьте себе, вот мой друг Нахум. Ну хорошо, он говорит такой. Из Америки прилетел, а из Германии... А из Швейцарии даже есть человек, который сейчас вышел. Все собрались. Для чего? Почему? Вы понимаете, что с нами происходит обыкновенное чудо. И больше того, написано так у пророка. Как вне выхода твоего из земли египетской ты будешь видеть чудеса. Сифри говорит, что увидят сыновья такие чудеса, которые не видели даже отцы. Про что говорится? Про выход из Египта – это будет второстепенное явление по отношению к тому чуду, которое происходит на наших глазах. Вы понимаете, что, о чем мы говорим? Только мы должны это прощупать, чтобы это понять. Я вам расскажу. Написано в Святой книге Зоар, что Кадош Баруху истакель баурайса убара смотрел в Тору и творил мир. Значит, мы понимаем отсюда, что Тора первична, а мир вторичен. Только то, что есть в нашей святой Торе, есть в мире. Ни одной песчинки нет в мире. Она есть только потому, что об этом где-то намеком сказано в Торе. А тем более про нас с вами. Вы понимаете, не просто так. Послали наши души сюда, в этот мир. Знаете, как мудрецы называют наш мир? Ну, скажи. Альба де Шикра. Мир обмана. Или мир тьмы. Так зачем же наши души, которые взяты, а знаете откуда? Из-под престола славы Творца. Это мир, который над миром ангелов. Взяли и спустили сюда, в это изгнание. Зачем? Это отдельный вопрос, на который мы будем постепенно отвечать. И в принципе каждый человек, то, что сказано, говорит об этом Рамбан и впрямую открывает это Гоэль, что все события, которые происходят в мире, они заключены в том. И не только все главные события истории, главное нашего народа, но и персональные все гильгули, все перевоплощения наших душ. Это все зафиксировано в книге. Так теперь, давайте вернемся. Сколько книг есть у Творца? Смотрел в Тору и творил мир. Мы могли бы сделать вывод. Две книги. Одна – это Святая Тора, которая перед Творцом написана черным огнем по белому огню. И мир, который отражение. Вторая книга. Но то, что я слышал от своего учителя, Рамойши Шапира, что память о праведнике была благословена. Он говорит, что есть третья книга. Скажите, какая?
О!
Это книга истории еврейского народа. Вы понимаете? То есть тот, кто реализует замысел Творца. Потому что то, что Раши, первый Раши на Тору, который говорит, надо было бы начать Тору с первой заповеди, которую получил еврейский народ еще в Египте, «Аходыш азэллахэм рошходашим рушон гулахэм лэхотшэшана». Месяц – это для вас. Начало месяца первого – он для вас из месяца в года. Освящение Луны. Так, почему же он начинает Тору с «Берешит бара элоким это шамаим это арец»? В начале сотворения Творцом всего небесного и всего земного, для того, чтобы сказать, какую силу он вложил в сотворение мира и открыть еврейского народа. То, что приводит Раши Мидраш, если придут народы мира и скажут, грабители вы, забрали вы нашу землю, которая принадлежит семи народам мира, кнанским, что вы им ответите? Тот, кто сотворил мир, он принадлежит ему. Кому он хочет, он у кого дает, а кого хочет, он забирает. То есть это то, что открывает Раши. Первая буква Торы. Какая буква? Бет. Что означает? Бе решит. Бишвили решит. Ради начала сотворил Творец небо и землю. Какие два начала? Решит дарко. Начало его путей. Это Тора. Вы решите Твуато, и начало его посева, это кто? Это еврейский народ, это мы с вами. Вы понимаете? Это замысел, который должен быть реализован через еврейский народ. Где впервые появляется буква Али, которая говорит о Творце. Это Берешит, буква Бет. Только вторая буква.
Да.
Бай дом. Бен сын. А где открывается Творец? Анухи Ашем Элокейха Ашер Хоцитиха Мерец Мицраим и Бейтовады. Так Творец открывается на горе Синай всему миру, хозяин мира, разрывает все занавесы. И этому народу, который подошел к горе Синай, он открывается. Это я, тот, кто вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Он не говорит тот, кто сотворил небо и землю. Он говорит, я тебя вывел. Объясняет наши мудрецы, что означает это. Когда я обращаюсь к себе, я могу сказать «они», «я». Почему здесь сказано «анохи»? Что это значит? Говорят мудрецы «ана навши катавки в еговки». Я как будто свою душу записал и дал тебе. Так говорит Творец мира. Это первая заповедь, которую мы слышим с горы Синай. И тогда соединяется вот этот замысел и тот, кто должен этот замысел реализовать. Кто? Вы понимаете, в нашем поколении это кто? Это мы с вами. Мы есть тот самый еврейский народ. Я хочу вам поделиться праздником. 2,5 года мы работали над этой книгой. Это только первый том. И эта книга, как Творец приводит своего царя Машиаха в мир. Через что? Через события еврейской истории. Я прочитаю вам то, что пишет дочка нашего учителя Равицка Казидора за царь, Раваних Хава Куберни. Помни былые дни, осмысляй годы каждого поколения. Спроси своих старцев, и они тебе разъяснят. Что говорится здесь? Тора повелела нам знать и понимать, как Творец направляет историю мира. Но кто может это объяснить? Только наши старцы, скини. Шалявиха, спроси своего отца, и он тебе скажет. Кто такие старцы? Это мудрецы Торы. И дальше она говорит, что те, кто составили эту книгу, сделали очень важное дело, приняв на себя такую серьезную, колоссальную работу. Изучить и довести до читателей слова наших мудрецов по этому поводу. И пусть они удостоятся за это полной награды, награды от Творца. А теперь я вам скажу. У меня был замысел. Есть одна маленькая книга Хофец Хаим. Она называется «Ува лециён гоэль» и «Придет в Сион Избавитель». Написано в Талмуде, что кто приближает избавление? Юлу. «Ува лециён гоэль, улешавей пеша бе яку». Да. И придет Сион Избавитель. Для кого? Кому? Возвращающихся от преступления в Яков. Кто это такие? И там Талмуд говорит, что даже один человек, который раскаивается, делает шуву, оставляет грех, он этим приближает избавление. Так вот такая книга есть, небольшая, Хофец Хаим. И я обратился к моему другу, к раву Александру Кацу, с которым мы уже, вот скоро мы будем отмечать бар-мицву нашего издательства «Пардес». Когда ушел наш учитель рав Ицхак Зильбер 14 лет тому назад, у меня была такая дыра, которую я не мог заполнить. Ну, всегда есть Иерусалим, и в таком-то месте, в Санедре Мурхеве, 107, есть мой учитель, и всегда я возвращаюсь из Москвы, из Ешивы Торат Хаим. Я должен прийти к нему, рассказать, что там происходит и так далее. У меня праздник, я иду к нему. У меня проблемы, я иду к нему. И вдруг накануне 9 ава его от нас забрали. Это первый раз в жизни, когда мы все его ученики ощутили, что такое разрушение храма. Такого 9 ава у меня не было в жизни. То есть забрали, но как будто часть твоей жизни забрали. А это может быть самая главная часть твоей жизни. Потому что когда я приехал в 79 году в Израиль, через два месяца после этого пришли ко мне два человека вот в таких страшных черных шляпах. Видите? И говорят, ты хочешь с нами пойти в Ешиву? Дело в том, что я приехал из Москвы. В Москве мне моя жена подарила на день рождения кипу. Она шила ее из своего джинсового сарафана. Так что у меня уже была джинсовая кипа.
Модная.
Ну, самое это. Потом я видел вот таких кипах, остроконечная такая, как тюбетейка с остроконечной. Таких мы отправлялись в Вавилон. В общем, и они сказали, ну, хочешь пойти с нами в Ешиву? Я сказал, какая Ешива? Зачем? В Ешиве готовят на кого? На раввина. У меня хорошая профессия. Я режиссер, мне не надо. Ну, эти черные шляпы развернулись и ушли. Но самый мудрый человек, Шломо Амелех, что он говорит? Тот, кто найдет доблестную жену, цена ее выше жемчуга. Ну, они ушли, все, мы обсуждаем с женой, куда мы пойдем вечером, с детьми и так далее. Мы приехали, одной старшей было 3 года, младший год. И вдруг опять стук. А мы живем в центре абсорбции, Гило, на окраине Иерусалима. Опять эти черные шляпы. Ну что? Они говорят, ты подумал. Ну, я уже хотел сказать все, что я про них думаю. Такие назойливые люди опять пришли, и все. Но мудрая жена, что она говорит, неудобно. Люди опять тебе пришли, иди с ними. Так что я послушал жену. И отвели они меня в арабскую деревню. Там была Ишива, Итри. И там был какой-то пожилой человек такой, говорящий по-русски. В синтетической шляпе, не в таких черных шляпах, как они пришли. Синтетической. Он сказал, откуда ты приехал, как тебя зовут? Ну, Патлас, хорошо. Скажи, а ты знаешь, что у тебя были в Москве тфилин? Я говорю, конечно. И что ты с ними делал? Я ему говорю, я боялся до них дотронуться. Я работаю в театре, выступаю и так далее. А это какая-то святая вещь, в бархатном мешочке. Я работал в еврейском театре, но все равно это святая вещь. Мне дали ее в Москве, возле синагоги. Но что с ней делать? Я не знал, конечно. Знаете, бархат, это вот такая вот бархат, хорошая, все. Но даже открыть это я боялся. Он говорит, ну а ты хочешь исполнить заповедь надевания тфилин? Я говорю, ну да. До захода солнца еще остается какое-то время. Давай. Что? Ты знаешь шма? Я уже в Москве был в синагоге. У меня уже последний раз, это перед отъездом, я молился целый Йом-Кипур в синагоге. И да, я уже был такой специалист. Ну шма я знал. Ну хорошо, надеваем тфилин. Это на руку одеваем, чтобы очистить устремление сердца. Это надеваем на голову, чтобы очистить мысли, которые в сердце. Ну, говори шма. Сказал шма, он снял. А теперь ты мне обещаешь, что каждый день будешь надевать тфилин. Я говорю, обещаю. Где взять, что взять, я не знаю. Проходит, время. И я вспоминаю, что когда мы приехали в Вену, нас из Москвы, всего самолет был полный, но нас было всего две семьи, которые сказали, что мы хотим в Израиль. Все летели тогда в 79-м году в Америку. Ты помнишь? Да. Да-да. Все летели, И в Вене я пришел в библиотеку, там в этом замке Шинау. И там были какие-то книги, первые брошюры на русском языке про праздники. Я сидел там несколько часов, увидел меня раввин, представитель Сахнута, и сказал, ты знаешь, куда ты едешь? В Иерусалим? Я тебе дам телефон русскоязычного раввина. И написал мне телефон, я подумал, зачем, что? Но это было... Рав Ицхак Зильбер и его телефон. Ну, конечно, бумажку я потерял, но когда я летел на самолете, вот я думал, Израиль. В Советском Союзе все были, вы знаете сами, шизофреники. Что это значит? Рассечение души. То есть думали одно, говорили другое, а делали третье. И вот когда я ехал в Израиль, это... Земля мечты, а тем более Иерусалим. Тогда я учил подпольно в 78-м году иврит на квартире, и учитель наш, Море, к нему приехал какой-то представитель Израиля. И вот мы сидим, он наливает ему водку, наливает мне. Тот спрашивает, ну куда ты хочешь? Ты подал документ. Я даже не мог сказать Иерусалим, я сказал Джерусалим. Он говорит, зачем? Почему? Он не понимал. Товарищ был из кибуца. Я ему объяснил, у меня там родственники. А, тогда понятно. А что такое Иерусалим? Да. Так вот, когда я ехал, я думал, Творец, пошли мне учителя, у которого то, что он думает, то, что он говорит, и то, что он делает, это одно и то же. То есть никакого разделения нет. И как Творец мне посылает записку, я потерял. эти черные шляпы меня привели. Это мои два ближайших друга, один из них. И вместе с ними через 12 лет мы начали преподавать в Ешиве в Москве. Так что посылает человеку вот этого ангела, вы знаете, который проводит по опасному участку. Или сказать так, что есть бурная река, и вот есть кто-то на лодочке, а кто-то на плоту, который может перевести человека с одного берега на другой. Я вам расскажу. Один человек, старый ученик Равицкого-Казильбера, один из первых, он приехал в Израиль где-то, я не знаю, в 1974 году из Москвы. И вот он едет в автобусе, инженер Бабин, фамилия Бабин. И вот он едет в автобусе и думает, ну в Москве я ехал час на работу, работал инженером. Приехал в Израиль, езжу час на работу, тоже работаю инженером. Зачем приехал? И в этот момент, когда он думает, перед ним сидит человек, поворачивается к нему и говорит, вы говорите по-русски? Он говорит, да. Вы верите в Бога? Он говорит, да. Он говорит, вот вам телефон, это русскоязычный раввин, Равицкого-Казильбера. Все. И он, когда пришел, Равицкого был занят, он сказал, Хавочка, дай урок пока. Ей было до 12 лет, она еще давала уроки мужчинам. После этого она сказала, мне скромно. И, в общем, первый кружок по изучению Торы был в квартире у этого инженера Бабеля в Рамоте. И они собрались, ну как, вы же математик, вы же кончили Казанский университет. Как же вы можете верить в Бога? Если это так, то докажите. Прошла неделя, другая, прошло несколько месяцев. Они сказали, все, мы знаем, есть Бог. Почему? Потому что мы видим вас. Вы понимаете, человек, который думает, говорит и делает то, что хочет его самый близкий, сердечный друг. Ядмид нефеш аварахама. Мой сердечный друг, отец милосердный. Когда ты видишь этого человека, ты понимаешь, зачем нам нужно учить Тору? А, понятно, чтобы быть похожим на него. Вы понимаете? Потому что он живет с Творцом. И у меня долго, много лет я задавал себе вопрос, ну почему он так радуется, видя вот каждого такого, как я? Почему он встречает нас как такого единственного и самого любимого? Что такое? Почему? И когда Равицкак часто, ну то есть на все осенние праздники, как сейчас делает Рабанит Хава и Раб Куперман, приезжает в Ешиву в Москву, и он приезжает. И вот как-то он со мной поделился и сказал, ты знаешь, Цви, когда мне задают очень тяжелый вопрос, я представляю, как бы я ответил на этот вопрос, если бы я уже умер. Или я где-то на далекой звезде. Ну хорошо. Но только вот буквально последнее время, когда я изучал законы, связанные с Шма Исраэль. Мне кажется, я нащупал ответ Равицкого, почему он так себя ведет. Сказано так. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Слушай, Израиль, у меня есть еще полчаса. Да? Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один. Объясняет Иерусалимский Талмуд, что во всех трех отрывках Шма заключены намек на 10 заповедей, которые мы слышали с горы Синай. Шма Исраэль Ашем Элокейну, слушай, Израиль, Бог всесильный, это первое речение, Анухи. Ашем Эхад, Ло Елеха Элогим Ахирим Аль Панай, чтобы не было у тебя других богов перед моим лицом. есть ли какое-то место, где нет лица Творца. Да? И так далее. Объясняет Святая Книга Зоха, что человек делает, когда он произносит «Шма Исраэль». Он принимает на себя царскую власть Творца. Но то, что отвечает, то, что говорит Книга Зоха, есть различие между первой строчкой и второй. То, что мы говорим, вторая строчка, Барук Шем, Квод Малхусов, Левламбэ. Что это такое? Первая строчка, прежде всего, удивительная вещь. И это то, что меня поразило. И я задал вопрос Гаону Рамоше Шапиру. Что это такое? Весь наш мир, какое главное число этого мира? Как он построен? Ну, 6 дней недели и суббота. 7. 6 главных направлений и точка схода. 7. 7 нот. 7 цветов радуги. Число 7 – это основное число, через которое проявляется Творец мира. 7 фильтров. Через который проходит его свет, чтобы достичь нашего материального мира. Все согласны? 7. Тогда я задаю вопрос, ну что это такое? В Шма Исраэль у нас только 6 слов. Почему? Никогда не задумывались. А это главная молитва евреев. Когда рождается еврей, говорят, Шма Исраэль, собираются дети у его кровати перед бритом. Отец во время обрезания говорит Шма. Последние слова еврея. 120 лет он оставляет мир. Он говорит Шма Исраэль. Так или нет? Тогда теперь я спрашиваю, ну почему же здесь только 6? Почему только 6 слов? Это вопрос я задал моему великому учителю Гаону Рамоше Шапиру Зацалу. Что он ответит? Ну, что вы ответите?
Ну? Говорящий 7-й.
Молодец. Это то, что он мне сказал. После у Рав Йосефа Каро было много дней, его занимал какой-то вопрос, и он не находил ответ. Пока, наконец-то, он не нашел ответ. И вдруг он идет по улице и видит Меламед, обучает детей, и говорит ему этот ответ. Ему он так переживал. И у него появлялся ангел с неба, книжки Магид Мишарим, он описывает то, что ему открывал этот ангел. Он переживал, он говорит, не переживай. Почему? После того, как ты работал над этим и получил свой ответ, это стало открыто в мире. Это было, может быть, 20 лет тому назад, когда Гаон Рамоше Шапиру сказал, ты цени. Что это такое? Когда я принимаю на себя его власть, через меня он проявляется в мире, как царь. Вы понимаете? Хорошо, так что открывает Святая Книга Зор? Что первые 6 слов, первая строчка, это Ихуда Илла-А. Это проявление высшего единства Творца. Потому что то, что еврей должен иметь в виду, когда он произносит это, «Эн от мельбадо» – нет ничего, кроме него. Что это значит? И меня нет. То есть есть только он, только его реальность – это настоящая реальность. А весь остальной мир только зависит от его желания, чтобы это было. Да. Но я же есть. А как же так? Я же 7. И вот это вторая строчка, которая говорит «Барух Шем Квод Малхусо Леолам Ваэд», чтобы было прославлено, чтобы было «Барух Шем», благословенно имя, славы его царства во веки веков. Значит, если есть царство, есть подданный, есть царь. То есть до этого мы сказали, ничего кроме него нет. И в этот момент то, что приводит Шулхан Арух Бе-Рейтев из книги Ари а-Кодеш, что должен в этот момент иметь в виду еврей? Я готов принять 4 вида смерти. то, что написано у нас в Торе, это скила, это срифа, это хелик, весаев, ради провозглашения его небес. Что происходит? В этот момент я готов отдать свою жизнь ради провозглашения его единства. После этого, после того, как я готов отдать самое дорогое свою жизнь ради него, я могу провозгласить славу его царства. Только сейчас, когда я отменил полностью себя, я провозглашаю славу его царства. Не царя, а без народа. Вы понимаете? И вдруг тогда я вспоминаю то, что говорил мой учитель Равиц Кальфинген. Только если ко мне приходит тяжелый вопрос, я думаю, если бы я уже умер, если бы я на далекой звезде был, как бы я решал этот вопрос? Вы понимаете? То есть открылось то, что он мне там объяснял. С другой стороны, сказано так в Мишне, если человек обидел другого еврея, он ему должен. Сказано, Йом-Кипур снимает и прощает грехи человека между человеком и Творцом. А между ним и другим евреем он не прощает, если он не попросит прощения, не отдаст долг, не исправит. И тогда открывается еще одна вещь. После того, как человек правильно произносит эти шесть слов, говорит, ничего нет, кроме него одного. Эйн од мильвадо. Сказано, он должен лямлир, то есть принять царскую власть другого еврея над собой. Это то, что пишет Рамбан своему сыну, чтобы каждый человек был в твоих глазах выше тебя. Если он не ученый, а ты ученый, он делает это по ошибке, а ты сознательный. Если он большой еврец, еврейский мудрец, ты должен его уважать за его знание Торы. Если он бедный, пойми, в каких испытаниях он находится. А если он богатый, ты должен его уважать. Нет такого человека, перед которым бы человек не должен был бы, которого он не должен был бы уважать и представлять его выше. Через это придет к тебе это качество анава, скромность. Но после чего? После того, как я правильно услышал, что говорит мне Творец. Это наша главная молитва. Слушай, Израиль, Бог всесильный твой. Что это значит? Бог Авая. Четырехбуквенное имя Творца. Здесь во время молитвы мы должны иметь в виду место имени Авая. Мы должны иметь в виду Адни, Господин всего, Царь всего. Но здесь в Шма мы должны иметь в виду и то, что написано. Как написано? Адонаколь. Это первое. Как мы говорим «одни»? Почему? Потому что в Торе сказано «Зеш ми леолам» – это мое имя навсегда. Не читай «леолам» или «леалем» – это мое имя должно быть скрыто. Я не имею права произносить, не могу. Но здесь в Шма я должен иметь в виду, и как она написана. Что значит «уая»? Он тот, кто был, есть и будет. Так что я говорю? Что я говорю? Что он находится во времени? Или он находится вне времени? Я определяю его этим понятием. Хас выхалила, так пишет Рав Хаим из Воложина. Чтобы подумать вот так. Нет. Объясняет наши святые книги. Гухая, он был, это тот, кто замыслил сотворить. Гухове, он есть, Это тот, кто постоянно дает существование миру. Уигье – это тот, кто весь мир приведет к цели. Это то, что я должен видеть. А не то, что он как-то связан со временем, в котором я нахожусь. Вы понимаете? Он совсем... То есть я нахожусь во времени. Я, есть какая-то дата, когда я родился. Есть какая-то дата, когда я уйду из мира. Пока я нахожусь в прочерке. Знаете, видели? Но пока я в прочерке, я же могу успеть. Что я могу успеть? Главное, ради чего привел Творец этот народ в этот мир? Ради провозглашения славы Его Царства. А как оно проявляется? Каждый еврей, который произносит эти слова, который впускает себя в мир Творца, живет, старается жить по Его закону, этим он прославляет. Через него проявляется Творец, как Царь в мире. Эйн мелек бело ам. Нет царя без народа. Так через кого он становится царем? Через меня. А что я делаю? Написано так в Шулхан Арухе. Три отрывка Шма Исраэль составляют ровно сколько слов? 245. Но когда я молюсь в одиночестве, я до этого говорю «Кель мелех нейман». Да? Еще три слова. Когда я нахожусь в общине, последний, еще раз, три слова произносит посланник общины. Вместе 248. А, оказывается, когда я произношу 248 слов «Шма Исраэль», я короную его над всеми своими 248 органами тела. Он мой царь! И через меня он проявляется как царь над всеми мирами. Я его король. Как вы представляете себе, в ООН есть представители России, Израиля, Америки, Швейцарии. А кто я? Я представитель самого Творца. Если я говорю себе, услышь, что такое шма, послушай, услышь. Положи на свое сердце. Что? Авая. Адона Коль, а я Говевие. Господин всего, тот, кто задумал мир, тот, кто каждое мгновение дает ему существование, которое приведет мир к цели. Дальше я говорю Элокейну. Имя Элоким. Это мера суда. Но я не говорю Элоким. Я говорю Элокейну. Что это значит? Шулхан Арух говорит, такифу валь яхорету валь кола кохот кулам, могучий, обладающий возможностями, являющийся источником всех сил мира. Но я говорю Элокейну, который персонально воздействует на меня. Все события моей жизни, все встречи, все испытания, все падения, все подъемы, это он то, что для меня персонально предназначен. И дальше я говорю, Авая Эха, тоже, господин всего, тот, кто был, есть и будет один. То есть, в будущем, говорится у Цфании, все народы будут обращаться к нему, и только к нему одному будут взывать. А пока кто? Разве сейчас он не один? Но пока мы, только мы, свидетели. Мы, в будущем все народы, а сейчас только мы, так говорит Раши. А что же это значит один? Один, а не сколько? Как минимум, когда мы учим Мишну, говорится так, а не так. А что значит не так? Если один, так не два, а кто второй? О, намек понял. А второй это я. Что я должен сделать? Я должен снять корону со своей головы. Творец так сотворил мир, что славу его царской власти может произнести и произвести только тот, который может бунтовать. Только тот, кто обладает полной свободой выбора. И тогда что я должен сделать? Трон я должен освободить. Это то, что я слышал от Гаона Рабойша Шапира Зацаля. Человек получил от Творца возможность полностью вытолкнуть Творца из своего мира. С другой стороны, он может войти в мир Творца. Быть тем, через кого Творец мира проявляется как царь. И в этом мы помним его компаньоны. «Атем идайва они кель», так говорит пророк. «Вы мои свидетели». Тогда я Кель, тогда я Бог. Я измененный говорю имя Творца. Алеф и Лам. А если вы не мои свидетели, тогда и не проявляешь как Бог в этом мире. И святая книга Зоар говорит в Шма, большая буква Айн, в слове Эхад, большая буква Далет, Айн и Далет, что означает Эд, свидетель. Кто свидетель того, что есть царь у мира? Вы понимаете, какая у нас роль? Какие мы представители Творца в этом мире? Так вот, это то, что я понял через много лет буквально. Это то, что говорил мой учитель Равницкая Зима. Тяжелый вопрос я решаю только если какой-то меня уже нет. Так вы понимаете, какой ключ мы получили? То есть, если я готов отдать свою жизнь за него, тогда я могу быть тем, через кого он проявляется как царь. Тогда он царь, а не я. Тогда любой еврей, я должен его уважать, его почитать. Если нет моего эго, моей гордыни, моего, я для себя это объясняю, как мыльный пузырь, человек. Давайте выйдем из этого места и на улице. Каждый человек находится в своем собственном мыльном пузыре. Он все время надувает его и надувает. И он такой разноцветный, семицветный. Знаете, мыльные пузыри, они еще и цветами радуги переливается. И в каждом месте это его, этот царь. Но что происходит? Приходит какой-то момент, 120 лет, кто-то делает такое движение, и этот весь мыльный пузырь лопается. И тогда только в глазах надо промывать. Человек плачет, но уже поздно. Сказано про нас, Ашреам, Йодей Труа, знает, счастлив человек, народ, который знает трубление, трубление в шофаре. Ашрея Амше Кахана. В Рош Ашана судится весь мир. И киргизы, и швейцарцы, и американцы, все. Но они не идут там, я не знаю, в оперу, к зубному врачу, на пляж. А мы идем на встречу с нашим царем. И сказано в Талмуде, что как судят человека, потому как он находится в тот момент, когда он встать в суд идет. Башер Гуша, это то, что ангелы говорят. Творец, что такое? Ишмаэль, от него произойдут арабы, которые, когда нас будет Навуходоносор отправлять в Вавилон, мы будем идти обнаженные, без еды, без питья, будут нас гнать. И мы скажем, проведите нас мимо наших братьев, потомков Ишмаэля. И что они, мы говорим, дайте нам еды, дайте нам попить. Они будут давать нам еду, соленое мясо. Да. А после этого будут приносить курдюки. Мы думаем, там тогда не был запрет ни на вино, ни на что-то. И вот мы будем брать эти курдюки. Они будут надуты и будут разрываться наши легкие. Это наши братья Ишмаэль. Тогда ангелы говорят, вот сейчас ты открываешь Агарь, колодец. Он в будущем, в нем все это заключено. Он будет так себя подло вести по отношению к твоим сыновьям. Что говорит Творец? Сейчас Ишмаэлю полагается такая смерть. Одна из мучительнейших смертей от жажды. Полагается или нет? Нет. Баашер гушам. В том состоянии, в котором он сейчас. Так мы его судим. Это то, что каждый из нас приходит в Рош ха-Шана, в день суда. И стоит на суде. И поэтому в этот день мы можем подняться на цыпочки. Ведь на самом деле желание в сердце каждого еврея только исполнять его волю. Что делать? Ецер ара, дурное начало и власть других народов заставляют нас делать что-то, что нарушает его волю. Но ведь внутри, в сердце каждого еврея, это только стремление служить ему. Вот в Рош ха-Шана мы собираемся. Есть большая тайна, которая заключена в трублении в шофар. Это я слышал тоже от Галона Рабыша из отца. Знаете, когда цитируют слова еврейских мудрецов, сказано, что их губы в могиле шевелятся. Вы знаете, Раши там, он не может спокойно быть, он все время, мы весь еврейский народ, уже сколько лет, учит Раши, Рамбам, что, только-только, кто учит Талмуд без псаким, без постановления Рамбам. Вы понимаете, так я хочу вам сказать то, что объясняет Гаон Рабмойше Шапир. Он говорит, почему главное Рош ха-Шана это момент, когда мы трубим шофар. С чем это связано? Рамбам говорит, пробудитесь, дремлющие от сна. Наша вся жизнь – это как сон. Мы знаем, что надо исполнять его волю, но почему-то мы занимаемся всеми другими делами. Иногда вспоминаем, что мы ведь те самые, через которых его желание должно проявиться. И вот то, что объясняет Гаон Рамыша Шапир. Что раньше? Слово или голос? Что раньше? Сначала из звука голоса произносится слово. Мы говорим слова. Слова постепенно собираются у нас в мозгу. Когда завершается предложение, мы понимаем, что сказано. А звук – это гораздо раньше. А что причина звука? Это дыхание. Единственная заповедь, которую мы исполняем, самим дыханием. Ну и что? Почему такая связь? Почему написано в Талмуде, в трактате Рош ха-Шана, когда слышит сатан вот это звук этого шофара, он бросает все наши дела, обвинения и бежит. Левальбель – это сатан. Что такое? Почему? И это то, что он объясняет. Что то дыхание. Пайпах папав нишмат хаим. Творец сотворил форму. А потом вдунул в его ноздри душу живую. Спрашивают мудрецы, от кого вдунул? От себя вдунул. Так вот это то, что вдунул в нас Творец. Сейчас мы возвращаем ему это дыхание. Мы трубим в шофар. И даже тот, кто трубит, он исполняет заповедь слушать трубление в шофар. В этот момент происходит возвращение этого дыхания к источнику. И тогда, вы понимаете, все наносное, все то, что, все грязные одежды. Вы знаете, когда кто, если мы посмотрим, ребенок кричит, кричит, и вдруг кто-то его берет и снимает эти грязные пеленки, грязные это вот, и несет под кран, и моет его теплой водой. Кто это? Либо мама, либо папа. А кто-то другой, няня. Вы что, я буду это Вы понимаете, что с нами делает Творец? Когда он нас берет и поднимает к себе, и он очищает нас от всего наносного. И это день счастлив народ, знающий друг друга. Счастлив народ, у которого так. И последние пару минут я вам сейчас скажу. Задают вопрос мудрецы. Где Творец нашел своего царя Машиаха? Что бы вы сказали? И отвечают мудрецы. В Содоме. А? Хорошо сказано. Что такое? Потому что сказано «мацати абидави». «Мацати» – это «меция», находка. Сказано, три вещи приходят неожиданно. Находка, акрав, этот, как перевести? Нет, акрав, ну переведи. Скорпион и Машиах. Ну, вы понимаете, о чем мы говорим? Ну, человек идет, я хочу найти находку, так или нет. Он идет, вдруг золотые часы в городе Цюрихе. Ну, все, да, миллион долларов лежит.
Шабак.
Да, нет, не в шабак, находка, подожди, неожиданно, да. Скорпион тоже это неожиданно. И Машиах, как это может быть? Так вот, то, что отвечают наши мудрецы, нашел я моего царя Давида, где? В саду. Это Лот, это вот его дочери, через которые сказано «Лешем мицвает ковну». Самый парадоксальный ход, как Творец приводит своего царя Машиаха. Посмотрите, что Творец сделал. Я только намек вам приведу из этой книги. Когда Хофец-Хаим обращался, он ждал его Машиаха каждый день. Говорят, что у него была особенная одежда для встречи Машиаха. Он надевал ее и стоял у окна. Ждал. Написано в Талмуде. Один из шести вопросов, которые задают человеку через 120 лет на небе. Ципита ли Иешуа? Ожидал ли ты избавления? Ципита ли Иешуа? Что значит? Это как человек ждет дорогого гостя, все накрыто и так далее. Ну, где он? Ну, он подходит к окну, ждет. Ну, он слышал шум какой-то на улице. Это он? Нет, это кто-то. Вы понимаете, что, в какое время мы находимся? Он говорит, ждать это цепито, это ожидание. Вот это вот. Так как Творец это делает? Хофец-Хаим говорит, если ты не пришлешь его сегодня, завтра, никому ему будет приходить. Кто будет? Что Творец сделал? Он дал, чтобы коммунисты победили в Советском Союзе. Он дал, чтобы Гитлер и Махшмо пришел в Германию. Он дал, чтобы было уничтожено треть нашего народа. Чтобы мы выросли со звездочкой, с кудрявым мальчиком. Потом делали вот такое движение с красными этими галстуками. Потом он нас провел во все вот эти коммунистические...
Бредни.
Бредни. О, красиво сказано. Почему Творец дал Тору именно тому народу, который прошел 49 кругов ада в Египте, которые были рабами фараона. Я вам скажу последнее, это в этом году у меня открытие, что ко дни выхода твоего из Египта ты будешь видеть чудеса. Кто выходил из Египта? Вы знаете кто? Балей Чува! До этого 49 ступеней нечистоты приходит Муше, Творец делает 10 казней, все возвращаются к Творцу. Это Балей Чува. Но было одно колено, Леви, которое продолжало изучать эти древние рукописи, которые были получены от Авраама, Ицхака, Якова. Вместе вот это тот, кто вышел. Сейчас мы поколение болеющего, такие как Равицкак Зильбер, за царь, как Гаон Рамойши Шапир, за царь, которые нас встретили. Мы пришли, у нас были проводники, вы понимаете? Так это как дни выхода твоего из Египта, ты будешь видеть чудеса. То, что происходит на нашей жизни. Где бы я сейчас был, если бы Творец не открыл, я не встретил учителя, который меня направил. Счастлив народ, у которого так. Счастлив народ, который знает, когда будет день трубления. Так что дали мне сказать спасибо всем сотням, которые пришли слушать.
Не через нас.
Всего хорошего.